В то время как на престол Польши и Литвы вошел государь с таким характером, молодой государь московский, принявший царский титул, надевший венец Мономахов, думал о том, как бы возвратить себе отчину Мономахову древнюю Русь-Киев. Но прежде всего и московскому потомку надлежало совершить те же подвиги, которыми прославился киевский предок, то есть надлежало защитить Русь от поганых. Замышляя окончательное низложение Казани, зная, что борьба с Казанью есть вместе и борьбой с Крымом, Иоанн не мог желать возобновления войны с Литвою, и бояре написали к епископу и воеводе Виленским, чтоб они с другими панами, радую, наводили короля на мир. Вследствие этой задирки, как тогда выражались, в январе 1549 года приехали в Москву литовские великие послы Станислав Кишка, воевода Витебский, и Ян Камаевский, маршалок. О вечном мире думать было нечего. Литва не хотела мириться без Смоленска. Послы твердили, без отдачи Смоленска не мириться. Бояре отвечали им, ни одной драницы из Смоленска государь наш не уступит. Но если Сигизмунд Август не хотел вечного мира без Смоленска, то Иоанн не хотел его и с Смоленском. Он говорил боярам, за королем наша вотчина извечная, Киев, Волынская земля, Полоцк, Витебск и многие другие города русские. А Гомель отец его взял у нас во время нашего малолетства. Так пригоже ли с королем теперь вечный мир заключить? Если теперь заключить мир вечный, то вперед уже через крестное целование своих вотчин искать нельзя, потому что крестного целования никак нигде нарушить не хочу. И приговорил государь с боярами вечного мира с королем не заключать, для того, чтобы можно было доставать своих старинных вотчин, а взять с королем перемирие на время, чтобы дать людям поотдохнуть и с иными недругами управиться. Так если послы начнут допытываться у бояр, как государь хочет вечного мира, то требовать уступки Гомеля, Полоцка и Витебска. Полоцка и Витебска требовать для того, чтобы вечный мир не состоялся, потому что если они отступятся от Гомеля, Смоленска, Себежа и Заволочья, то от вечного мира уже тогда отговориться будет непригоже. Заключили перемирие на 5 лет. Но при написании грамоты встретилось новое затруднение. Иоанн хотел написаться с новым своим титулом, титулом царским. Послы никак не согласились, говоря, что прежде этого не бывало. Бояре отвечали, прежде не бывало, потому что Иоанн на царство еще не венчался. А теперь венчался по примеру Владимира Мономаха. Но это не убедило послов. Они потребовали отпуска. Иоанн долго рассуждал с боярами, можно ли уступить послам и написать грамоту без царского титула. Бояре говорили, что теперь, имея в виду двух недругов Казанского и Крымского, можно написать грамоту и без царского титула. Царь приговорил написать полный титул в своей грамоте, потому что эта грамота будет у короля за его печатью. А в другой грамоте, которая будет писаться от имени короля и останется у государя в Москве, написать титул по старине, без царского имени. Надобно так сделать потому, что теперь крымский царь в большой недружбе и казанский также. Если с королем разорвать из-за одного слова в титуле, то против троих недругов стоять будет истомно. и если кровь христианская прольется за одно имя, а не за землю, то не было бы греха перед Богом. А начнет Бог миловать, с Крымским дело поделается и с Казанью государь переведается, то вперед за царский титул крепко стоять, и без него с королем дела никакого не делать. Относительно послов определено было: если не согласятся на титул, отпустить их и на отпуске приказать с ними поклон к королю, а руки им не давать, потому что в ответе на них слово положено гневное. Если после отпуска они не начнут сами опять говорить о деле и станут просить позволения уехать назад в Литву, то велеть приставу задрать их, чтоб повидались опять с боярами, и как приедут на двор видеться с боярами, говорить им опять накрепко о титуле. И если никак не согласятся, то сделать, как было положено, то есть написать царский титул только в одной своей грамоте. После отпуска Кишка и Камаевский сами потребовали новых переговоров, но и тут не соглашались на титул, а просили, чтоб им дали на письме о царском поставлении, каким образом государь на царство венчался и откуда предки его царское имя взяли. Царь приговорил с боярами, что такой записки им не давать, потому что они составят на нее свои ответы, и тогда в речах будет говорить о том тяжело. Послы распростились и уже сели в сани, но тут их воротили и позволили им написать грамоту от королевского имени без царского титула. Для взятия присяги с короля в ненарушении перемирия отправился в Литву боярин окольничий Михайло Яковлевич Морозов. Он должен был также требовать царского титула для Иоанна, получившего этот титул от предков своих, именно от великого князя киевского Владимира Мономаха. Король велел отвечать Морозову, что прежде ни сам Иоанн, ни отец, ни дед его этого титула не употребляли. Что же касается до великого князя киевского Мономаха, то, во-первых, это дела давние, во-вторых, стол киевский есть и будет в руках его, короля, следовательно, если уже кто имеет право называться царем киевским, то, конечно, он король, а не великий князь московский. Но так как этот титул не может принести королю никакой славы и выгоды, то он его и не употребляет. Тем более, что все государи христианские называют царем только императора римско-германского. Если же король и великий князь московский называют царями хана крымского и других татарских и паганских господарей, то это ведется из старины. Давно уже на славянском языке начали их так называть, а сами они на своем языке так себя не величают. Мы видели, как Иоанн объявил, что крестного целования никак нигде нарушить не захочет. В этом отношении лежало у него на совести, что в перемирных грамотах вставлялось условие беглецов выдавать на обе стороны, и условие это вместе с другими скреплялось крестным целованием, а между тем на деле никогда не исполнялось. «И ты, брат наш, порассуди», — велел сказать царь Сигизмунду Августу, «чтоб это неисполнение на наших душах не лежало. Или вычеркнем условия из грамоты, или уже будем исполнять его. Станем выдавать всех беглецов». Король не согласился уничтожить условия. Касательно же исполнения его, отвечал неопределенно, что он ничего не делает вопреки перемирной грамоте. Король защищался стариною, обычаем против новых требований Иоанновых. Морозов должен был также напомнить ему грозную старину. Если польется кровь, то она взыщется на тех, которые покою христианского не хотели, а тому образцы были. Александр Король, деда государя нашего, не хотел писать государем всея Руси, а Бог на чем поставил? Александр Король к этому еще много и своего придал, а ныне тот же Бог. Король не исполнил и третьего требования Иоаннова — освободить двух пленных вельмож московских, князей Михайла Голицу и Федора Оболенского Овчину, за 2000 рублей. Вместо денег он просил за них городов и властей — Чернигова, Мглина, Дрокова, Поповой горы, Себежа и Заволочья, на что, разумеется, Иоанн не мог согласиться. Во время перемирия происходили ссылки между двумя дворами о разных делах. В 1550 году приезжал в Москву посол Станислав Ядровский, через которого король велел сказать Иоанну: «Докучают нам подданные наши, жиды, купцы государства нашего, что прежде изначало при предках твоих вольно было всем купцам нашим, христианам и жидам, в Москву и по всей земле твоей с товарами ходить и торговать. А теперь ты жидам не позволяешь с товарами в государство свое въезжать». Иоанн отвечал: «Мы к тебе не раз писали о лихих делах от жидов, как они наших людей от христианства отводили, отравные зелья к нам привозили и пакости многие нашим людям делали. Так тебе бы, брату нашему, не годилось и писать об них много, слыша их такие злые дела». Еще при жизни Сигизмунда Старого жиды брестские были выгнаны из Москвы, и товары их сожжены за то, что они привозили продавать мумию. Важнее для обоих государств было требование Иоанна от короля: «Я послал грамоты всем своим порубежным наместникам, чтоб на наших землях позволяли твоим сторожам стеречь прихода татарского, и велел своим наместникам беречь твоих сторожей, чтоб им от наших людей обид никаких не было. И ты бы также в Каневе и в Черкасах своим наместникам приказал накрепко, чтоб они на своих землях нашим сторожам место дали. И какие вести у твоих наместников про татар будут, и они б наших наместников без вести не держали». Король показал было большую учтивость. Без окупа освободил из плена старого воеводу князя Михайлу Булгакова Голицу и прислал его в Москву. Царь принял старика очень ласково, к руке звал, а о здоровье спросил, велел ему сесть, пожаловал шубою и звал обедать. Голица бил челом, что он истомился, и царь велел ему ехать на подворье, а от стола своего послал к нему с кушаньем. Но и этот поступок не повел к большой приязни между двумя государями, потому что непризнание царского титула со стороны короля постоянно раздражало Иоанна. В наказе послу Астафьеву, отправлявшемуся в Литву, читаем: «Станут говорить, прежде московские писались всегда великими князьями, а теперь государь по какой причине пишется царем, отвечать. Государь наш учинился на царстве по прежнему обычаю, как прародитель его великий князь Владимир Мономах венчан в царство русское, когда ходил ратью на царя греческого Константина Мономаха, и царь Константин Мономах тогда добил ему челом и прислал ему дары. Венец царский и диадему с митрополитом Ефесским Кир Неофитом, и на царство его митрополит Неофит венчал, и с этого времени назывался царь и великий князь Владимир Мономах. А государя нашего венчал на царство русское тем же венцом отец его Макарий митрополит, потому что теперь землею всею русскую владеет государь наш один. Эти объяснения не помогали. Король не называл Иоанна царем в своих грамотах. За это Иоанн в ответных грамотах не писал Сигизмунда Августа королем. Гонцы не брали таких грамот и уезжали с пустыми руками. Так было до Казанского похода. После взятия Казани в ноябре 1552 года приехал в Москву Ян Гайка, присланный от виленского епископа и двоих радзивиллов, Николая Черного и Николая Рыжего, самых могущественных вельмож в Литве, к митрополиту Макарию и боярам князю Ивану Михайловичу Шуйскому и Даниилу Романовичу Юрьеву. Гайка был принят Макарием и двумя этими боярами в митрополичьем доме, причем присутствовали трое владык, архимандриты и игумены. Митрополит спрашивал о здоровье пославших, сидя, а бояре вставши. Митрополит звал Гайка к руке, и посол целовал его руку. Но когда бояре позвали его к руке и спросили о здоровье, то он, отступя, ударил им челом. После приема посол обедал у митрополита. В грамоте, посланной с Гайком, епископ и радзивиллы писали, чтоб митрополит и бояре наводили государя на вечный мир, и чтоб для его заключения московские послы приехали в Литву. Митрополит по царскому приказанию отвечал Гайку, что он привез грамоту о государских делах, а не о церковных, государские же земские дела до митрополита не касаются. О них ответ дадут епископу и панам государские бояре. Он же митрополит, если Бог даст, по времени господину и сыну своему царю и великому князю Ивану станет напоминать и на то его наводить, чтоб разлития крови христианской не было. Бояре отвечали панам, что вся вражда между государями пошла, и ссылки прекратились от того, что король не дает Иоанну царского титула, а царь за это не называет Сигизмунда Августа королем. «Мы думаем, — писали бояре, — что в Великом княжестве Литовском старые паны родные еще есть». И того не забыли, что никогда наши государи наперед послов своих не посылали. Великий князь Василий, несмотря на просьбы императора и папы, даже и на границу послов своих не отправил для переговоров с литовскими послами. Отец короля Сигизмунда не добился этого и в малолетство Иоанна. А теперь государь уже не малолетний. И врагов своих победил, Казань взял. Мы не только государю, но даже своим дядьям и братьям грамоты ваши показать не смели. В 1553 году приехали послы от короля Довойна и Волович. Царь не позвал их к руке, не пригласил к обеду, и верующую грамоту велел отдать им назад, потому что царского имени в ней не было. Послы говорили, что прежде толк о титуле нужно заключить вечный мир, для которого Иоанн должен уступить королю все завоеванные прежде у Литвы земли. После этого уже можно начать дело о титуле, на который король не прежде может согласиться, как получив согласие императора и папы. Бояре отвечали, что император и папа давно называют московских государей царями, и что прежде решения о титуле никакого дела делать не станут. Послы уехали. Тогда царь созвал бояр и говорил им: «Нам следовало бы за свое имя стоять крепко. Но теперь казанские люди еще не поукрепились совершенно. И мне кажется, что для казанского дела надобно заключить с королем перемирие на год или на два, чтоб в это время можно было Казань укрепить, а после этого будем стоять за свое имя крепко». Бояре отвечали, что надобно заключить перемирие именно для казанского дела. Послов воротили с дороги и заключили перемирие на 2 года. Мы видели, что до сих пор для оправдания принятого им царского титула Иоанн указывал только на Владимира Мономаха. Теперь нашлись другие оправдания, и московским послам, отправленным в Литву для подтверждения 2-летнего перемирия, дан был такой наказ. Когда спросят, почему великий князь называется царем, отвечать: прародитель его, великий князь Владимир Святославович, как крестился сам и землю русскую крестил, так царь греческий и патриарх венчали его на царство русское, и он писался царем, а как приставился, то и образ его на иконах пишут царем. Потом говорить о Мономахе. Наконец сказать, что царство Казанское взято, и потому Иоанн сделался царем. Скоро взято было и другое царство, Астраханское. Иоанн послал объявить об этом королю. Посланному, между прочим, дан был наказ. Спросят: черкесы почему государя вашего холопы? Отвечать: черкесы государи наших старинные холопы, потому что бежали из Рязани. Поздравить Иоанна со взятием Астрахани король послал дворянина своего пана Тишкевича. Тишкевич был русский, православного исповедания, и потому просил, чтоб ему было позволено принять благословение у митрополита. Царь назначил день, когда быть Тишкевичу у Макария, и послал сказать последнему, чтоб велел убрать у себя палату-столовую, где будет принимать посла, и чтоб на дворе у него было все прибрано, а во время приема были бы у него владыки и архимандриты, все, которые в Москве, и было бы у него все порядочно, чиновно. Митрополит принял Тишкевича по-царски, как царь принимал обыкновенно послов, спросил у него, какого он закона, и когда Тишкевич отвечал, что греческого, дал ему наставление о вере и благословил. Тишкевич говорил наедине митрополиту, что по рубежам литовским живут все христиане греческого закона, которые скорбят, что между государями вражда, и по всему видно, что скоро наступит кровопролитие. Тишкевич просил, чтоб митрополит уговорил Иоанна отправить к королю послов для заключения вечного мира, но прибавил, что он говорит это от себя, потому что, как слышал он от литовских панов, польские паны всею радую беспрестанно толкуют королю, чтоб он начал войну с московским государем. О христианстве же польские паны не заботятся. Они определили, чтоб королю послов своих в Москву не отправлять. А литовские паны все скорбят, что между государями гнев воздвигается, и о христианстве жалеют. Митрополит отвечал, что так как Тишкевич говорил это от себя, и приказы и письма с ним ни от кого нет, то бить челом государю нельзя. Вражда же между государями идет за одно государское имя. Перемирие исходило. Виленский епископ Павел и виленский воевода Радзивилл прислали виленского купца Дементия с грамотою к митрополиту и князю Ивану Михайловичу Шуйскому, просили, чтоб они постарались о продлении перемирия. Дементий, подобно Тишкевичу, объявил, что это посылка тайная, потому что польская рада хочет войны. Митрополит отвечал, что хотя это и не его дело, однако, видя родение епископа и Радзивилла, как пастырь добрый, берется склонить бояр и царя к миру. Иоанн, занятый войною шведскую, дал опасную грамоту на послов литовских, причем отправлены были также списки с грамот императора Максимилиана и султана Салимана, где московский государь называется царем. В 1556 году приехал посол князь Збаражский и заключил перемирие на 6 лет. О титуле не сговорились. Боярин Воронцов и казначей Сукин, отправленные в Литву для подтверждения перемирия, должны были повторить королю о праве Иоанна на царский титул с новыми прибавлениями, а именно, выставлено уже происхождение Рюрика от императора Августа. В заключении сказано: «А теперь не только на русском господарстве Бог нас учинил этим титулом, но и казанского, и астраханского государств титулы царские Бог на нас положил». Мы видели, что Иоанн не хотел заключать вечного мира с Литвою, желая непременно возвратить от нее свою отчину Киев и другие русские города. Несогласие короля признать царский титул московского государя должно было ускорить разрыв. Несмотря на то, перемирие продолжалось. Сперва для казанского дела, потом для шведской войны. Наконец Иоанн обратил все свое внимание на Ливонию. Прибрежье Балтийское явилось в его глазах важнее Приднепровья. Война с Литвою отлагалась, таким образом, опять на неопределенное время. Между тем, должно было действовать и против крымского хана, отвлекать его от нападений на московские Украины, а с успехом действовать против Крыма можно было только в союзе с Литвою, владевшей низовьями Днепра. В феврале 1558 года пришла в Москву весть, что крымский царевич повоевал в литовской земле и на Подолье многие места, и досаду литовской земле учинил многую. Царь созвал бояр и говорил им: «С крымским мы оставили дело о дружбе. Он был в дружбе с королем, а теперь и королю сделал досаду большую. Так теперь, пока они не помирились, задрать короля о дружбе, чтоб отвести его от крымского хана». Приговорили послать к королю с грамотою Романа Алферьева предложить Литве союз против Крыма. Алферьев, возвратившись из Литвы, сказывал, что присылка царская королю и всей раде была за большую честь. Все люди его приезду были рады, и честь ему была большая. Только паны опасаются одного, что турецкий султан за крымского хана вступится, а царь в своем слове не устоит, и когда Литва будет воевать с турками, возьмет у нее города. Королевский посол Василий Тишкевич спросил Алексея Адашева, высланного к нему для переговоров, на каких условиях хочет Иоанн заключить вечный мир. В ответе Адашева высказалось ясно, как Иоанн, занявшись с обычную своею страстью делами ливонскими, переменил мысли относительно Литвы. «Прежние дела должно все отложить», — сказал Адашев, «и делать между государями доброе дело на избаву христианам. Если же станем говорить по прежнему обычаю, станем просить у вас Кракова, Киева, Волынской земли, Подолья, Полоцка, Витебска и все города русские станем звать готовую вотчинную своего государя, а вы станете просить Смоленска, Северской страны, Новгорода Великого, то такими нелепыми речами дело сделается ли?» Адашев требовал, чтоб вечный мир заключен был по перемирной грамоте. Но Тишкевич отвечал, что так мириться нельзя, что Москва должна возвратить Литве все завоевания отца и деда Иоаннова. «Пишет Златоуст в Златоструе, — говорил Тишкевич, — что у одного человека на дворе была змея, съела у него детей и жену, да еще захотела с ним вместе жить». Мир, какого вы хотите, похож на это. Съевши жену и детей, змея съест и самого человека. Нынешний государь ваш, конечно, не таков, и видим, что он всякие дела по Боге делает. Христианство исправляет и утверждает. По всей его державе христианство и церкви христианские цветут, как в старину в Иерусалиме при равноапостольном царе Константине. Но нашему государю, не взявши своих отчин, мириться нельзя. Какой это мир, взявши да не отдать? Адашев отвечал: «Паны, положите вы на своем разуме. Как говорить то, чего и во сне не пригрезится? Как тому взойти, что гнило посеяно? Только понапрасну истому принимать». Тишкевич объявил последнее слово. Без возвращения Смоленска миру вечному не быть. Причем очень откровенно высказал опасения литовских панов. В условия вечного мира будет внесено, что стоять на Крымского заодно. Но Крымский — присяжник Турецкого. Турецкий за Крымского наступит на нашего государя. Ваш государь нашему тогда не поможет, и наш до конца свою отчину погубит. Адашев этот страх отговаривал, утверждал, что царь будет заодно с королем на всех врагов, но Тишкевич не оставлял своих сомнений и говорил: «Если бы образцов не было, а то образцы живые. Отец и дед вашего государя что сделали с Литвою? Избавившись от Крымского, вам не на кого больше броситься, как на нас. Миру вечному теперь быть нельзя. А доброе перемирие чем не мир?» Тишкевич просил, чтоб перемирие, заключенное на 6 лет князем с Барашским, продлить еще на несколько лет. Но царь не согласился. В заключение переговоров посол просил Иоанна от имени королевского помириться с ливонцами. Иоанн отвечал: «Ливонцы, извечные наши данщики, церкви Божии разорили, образам Божиим поругались, и нам на наших данях не исправились. За такие свои дела от нас наказание и приняли. Сумеют к Богу исправиться и своим челобитием наш гнев утолить, тогда мы их пожалуем». Литовское правительство откровенно призналось, что не хочет союза с Москвою против татар, потому что Москва опаснее для нее, чем Крым. Чего прежде не было, московские ратные люди плавали по Днепру иногда воюя с крымцами, переходили на западную его сторону, сторожа московские стояли по Днепру. В Москве старались предупредить жалобы на это. Послу Ивову, отправленному к королю с исчислением обид, нанесенных литовцами, купцам московским и порубежникам, был дан такой приказ. «Станут говорить, та ли, государь, вашего правда, что в отчину нашего государя в Днепр вступается и людей своих на Днепре ставит, в отчины черкасские люди его пустошат и рыболовов грабят, отвечать». Государь наш в королевские земли и воды не вступается ничем. Рыболовов наши люди не грабят и вотчин черкасских не пустошат. А стоят наши люди на Днепре, берегут христианство от татар, и от этого стояния их на Днепре не одним нашим людям оборона, но и королевской земле всей защита. Бывал ли хотя один татарин за Днепр с тех пор, как наши люди начали стоять на Днепре? За такую христианскую оборону надобно было вам наших людей чтить. А вместо этого королевские казаки беспрестанно крадут у них лошадей. Мы дел государских не знаем, как между государями о Днепре написано. А если о Днепре между государями и письма нет, не положено, в чьей он стороне, так он Божий. Кто захочет, тот на нем и стоит. До сих пор мы не слыхали, что против Крыма Днепр королевский. Нам кажется, что Днепр наш, потому что течет из земли нашего государя. Но в Литве дело шло не о Днепре. Дела ливонские заставляли Иоанна желать вечного мира и союза с Литвою. Но эти дела не только не могли повести к вечному миру, а ускорили еще разрыв. 16 сентября 1559 года между ливонским правительством и Сигизмундом Августом заключен был в Вильне договор, по которому король обязался защищать орденские владения от Москвы. За это архиепископ и магистр отдали ему 9 волостей под залог с условием, что если они захотят их после выкупить, то должны заплатить 700 тысяч польских гульденов. Сигизмунд Август обязался прежде всего отправить посла в Москву с требованием, чтоб царь не вступался в Ливонию, потому что она отдалась под покровительство королевское. С этим требованием приехал в Москву в январе 1560 года Мартин Володков. Отдавши королевскую грамоту, он просил повидаться с Адашевым и говорил ему: «Поляки всею землею хотят того, чтоб государь наш с вашим государем начал войну. Но воевода Виленский Николай Радзивилл и писарь литовский Волович стоят крепко, чтоб король с государем вашим был в любви. Поляки с Радзивиллом сильно бронятся. Говорят, что воевода за подарки помогает русскому государю. Говорят, нам ливонской земли нельзя выдать, и не станет король за ливонскую землю, то мы не станем его за короля держать. И приговорили накрепко, что королю к вашему государю посланника не отправлять. Так вы бы государя своего на то наводили, чтоб он отправил к нашему государю своего посланника, чтоб о ливонской земле сговориться. Тут уж непременно Радзивилл вступится в дело и приведет его к миру». Адашев отвечал, что государю к королю отправлять посла не годится, потому что король вступился в ливонскую данную землю, и когда посол усомнился, точно ли Ливония должна платить дань государю московскому, то ему показали последнюю договорную грамоту с обязательством дербцкого епископа платить по гривне с человека. На требование королевское не вступаться в Ливонию Иоанн отвечал: «Тебе очень хорошо известно, что Ливонская земля от предков наших по сие время не принадлежала никакому другому государству, кроме нашего, платила нам дань, а от римского государства избирала себе духовных мужей и магистров для своего закона по утвержденным грамотам наших прародителей. Ты пишешь, что когда ты вздумал идти войною на Ливонскую землю, то я за нее не вступался и тем показал, что это не моя земля. Знай, что по всемогущего Бога воле, начиная от великого государя русского Рюрика, и до сих пор держим русское государство, и как в зеркале смотря на поведение прародителей своих, о безделье писать и говорить не хотим. Шел ты и стоял на своих землях, а на наши данные земли не наступал и вреда им никакого не делал. Так зачем было нам к тебе писать о твоих землях? Как хотел, так на них и стоял. Если какую им истому сделал, то сам знаешь. А если магистр и вся Ливонская земля, вопреки крестному целованию и утвержденным грамотам, к тебе приезжали и церкви наши русские разорили, то за эти их неправды огонь, меч и расхищение на них не перестанут, пока не обратятся и не исправятся». Король отвечал: «Ты называешь Ливонию своею? Но как же при деде твоем была лютая война у Москвы с ливонцами и прекращена перемирием? Какой государь с своими подданными перемирие заключает?» Но все это остроумие, желание доказать друг другу свои права на Ливонию, ни к чему не могли повести. Дело могло решиться только оружием. Дела польские, номер 4 и 5, все. В то время как московское государство, чувствуя необходимость сообщения с Западной Европою, с такими усилиями старалось овладеть берегами Балтийского моря, морские государства Западной Европы чувствовали столь же сильное стремление в противоположную сторону, к богатому Востоку. И следствием этого стремления было заведение торговых сношений России с Англией на пустынных берегах Белого моря, которые долго должны были заменять для московского государства заветные берега Балтийские. В половине XVI века английские купцы заметили, что запрос на их товары в дальних и ближних странах уменьшается, цены их понизились, несмотря на то, что английские купцы сами отвозили их в иностранные гавани. Между тем, как требования на иностранные товары увеличивались, цены их возвысились чрезмерно. Это обстоятельство заставило сильно задуматься лучших граждан лондонских. Они стали искать средств, как помочь горю, и остановились на том же самом, которое обогатило португальцев и испанцев. Именно на открытии новых стран, новых торговых путей. После долгих совещаний с знаменитым мореплавателем Себастьяном Каботою, они решились отправить 3 корабля для открытия северных частей света и новых рынков для сбыта английских товаров. Составилась компания, каждый член которой должен был внести 25 фунтов стерлингов. Этим средством собрали 6 тысяч фунтов, купили 3 корабля и отправили их в Северные моря под начальством Гюга Уиллоуби и Ричарда Ченслера. Экспедиция отправилась 20 мая 1553 года. Буря разнесла флот, и Ченслер на своем корабле Эдвард Бонавентура один достиг Вардегуза в Норвегии, место, где он условился соединиться с Уиллоуби. Но, потерявши 7 дней в напрасном ожидании, он решился ехать далее, и, благодаря постоянному дню, царствовавшему в это время в полярных странах, скоро, 24 августа, достиг Большого залива, в котором заметил несколько рыбачьих лодок. Рыбаки, испуганные появлением большого, никогда не виданного ими прежде судна, хотели было убежать, но были схвачены и приведены пред Ченслера, который ободрил их ласковым приемом. После этого окрестные жители начали приезжать с предложением съестных припасов. Англичане узнали от них, что страна называется Россией или Московией, и управляется царем Иваном Васильевичем, под властью которого находятся обширные земли. Русские, в свою очередь, спросили у англичан, откуда они. Те отвечали, что они посланы королем Эдуардом VI, должны доставить от него некоторые вещи царю. Ищут они только дружбы государя русского и позволение торговать с его народом, от чего будет большая выгода и для русских, и для англичан. Между тем местное начальство, выборные головы холмогорские, отписали к царю о прибытии иностранцев, спрашивая, что с ними делать. Царь отвечал, что пригласили англичан приехать к нему в Москву. Если же они не согласятся на такое долгое и трудное путешествие, то могут торговать с русскими. Но Ченслер не испугался долгого и трудного пути и отправился в Москву еще до прихода ответной грамоты царской. Тщетно выборные головы откладывали день за днем его поездку под разными предлогами, все дожидаясь вестей из Москвы. Ченслер объявил им решительно, что если они не отпустят его в Москву, то он отплывет тотчас же назад в свою землю. Прожив 13 дней в Москве, Ченслер позван был к государю, которого увидал сидящим на троне, с золотою короною на голове, в золотом платье, с богатым скипетром в руке. В наружности Иоанна Ченслер нашел величие, сообразное с его высоким положением. Прием и угощение Ченслера последовали по обычному церемониалу приема и угощения послов. Получив от Иоанна грамоту, содержавшую благоприятный ответ на грамоту Эдуарда, в которой король просил у всех государей покровительства капитану Уиллоуби, Ченслер отправился в Англию, где уже не нашел в живых Эдуарда. На место его царствовала Мария. От имени новой королевы и мужа ее, Филиппа Испанского, Ченслер явился снова послом в Москве в 1555 году. С ним приехали и двое агентов компании, составлявшейся для торговли с Россией. Ченслер и товарищи его были приняты милостиво царем, после чего приступили к переговорам с дьяком Висковатовым и лучшими купцами московскими насчет будущей деятельности компании. Переговоры кончились тем, что англичане получили следующую льготную грамоту. Первое. Члены, агенты и служители компании имеют свободный путь всюду, везде имеют право останавливаться и торговать со всеми беспрепятственно и беспошлинно, также отъезжать во всякие другие страны. Второе. Ни люди, ни товары не могут быть нигде задержаны, ни за какой долг или поруку, если сами англичане не суть главные должники или поручники, ни за какие преступления, если не сами англичане их совершили. В случае преступления англичанина дело выслушивает и решает сам царь. Третье. Англичане имеют полную свободу нанимать себе разного рода работников, брать с них клятву в точном исполнении обязанностей, при нарушении клятвы наказывать и отсылать их, нанимать других на их место. Четвертое. Главный фактор, назначенный компанией в Россию, управляет всеми англичанами, находящимися здесь, чинит между ними суд и расправу. Пятое. Если кто-нибудь из англичан ослушается фактора, то русские, как правительственные лица, так и простые люди, обязаны помогать ему приводить ослушника в повиновение. Шестое. Обещается строгое и скорое правосудие английским купцам при их жалобах на русских людей. Седьмое. Если кто-нибудь из англичан будет ранен или убит в России, то обещается строгий и немедленный сыск, и преступник получит должное и скорое наказание в пример другим. Если случится, что служители купцов английских будут подвергнуты за какое-нибудь преступление смертной казни или другому наказанию, то имущество и товары хозяев их не могут быть отобраны в казну. Восьмое. Если англичанин будет арестован за долг, то пристав не может вести его в тюрьму, прежде нежели узнает главный фактор или депутаты, будут ли поруками за арестованного. Если будут, то арестованный освобождается. Ченслер отправился в Англию с русским послом Осипом Непеею. Страшная буря настигла их у шотландских берегов. Ченслер утонул, но Непея спасся и достиг Лондона, где был принят с большим почетом королем, королевою и русскую компанией. Филипп и Мария, в благодарность за льготы, данные англичанам в московском государстве, дали и русским купцам право свободно и беспошлинно торговать во всех местах своих владений, гуртом и в розницу, обещались, что возьмут их и имущество их под свое особенное покровительство, что им отведены будут в Лондоне приличные домы для складки товаров, также и в других городах английских, где окажется для них удобнее. Если корабли их разбиты будут бурею, то товары спасаются в пользу владельцев без расхищения. Русские купцы будут судиться верховным канцлером. Наконец, король и королева изъявили согласие на свободный выезд из Англии в Россию художников и ремесленников, вследствие чего Непея уже вывез многих мастеров, медиков, рудознатцев и других. Собрание государственных грамот и договоров, том 5, номер 113. Глава 4. Опричнина. Причины неудовольствия между царем и Сильвестром. Болезнь Иоанна и поведение некоторых вельмож во время ее. Поездка в Кириллов монастырь. Максим Грек. Воссиан Топорков. Бегство князя Семена Ростовского. Разбор свидетельств об удалении Сильвестра и Адашева. Казни. Нравственная порча Иоанна. Ссылка князей Курлятьева и Воротынского. Поручные записи. Бегство Курбского в Литву и переписка его с Иоанном. Впечатления, произведенные отъездом Курбского на царя. Отъезд Иоанна из Москвы. Учреждение опричнины. Митрополит Филипп. Гибель князя Владимира Андреевича. Казни новгородские. Сыскное изменное дело. Духовное завещание Иоанна 1572 года. Великий князь Симеон. Прежде чем приступим к описанию развязки борьбы, начавшейся в Ливонии, мы должны обратить внимание на внутренние перемены, происшедшие при дворе московском, в отношениях царя к близким к нему людям. Мы видели, какое сильное впечатление на восприимчивую, страстную природу Иоанна произвело страшное бедствие, постигшее Москву в 1547 году. Сильная набожность, которая заметна в Иоанне во все продолжение его жизни, содействовала тому, что он так легко принял религиозные внушения от лица духовного, священника Сильвестра. С другой стороны, ненависть к вельможам, которую он напитался во время малолетства, облегчала доступ к нему человеку, не принадлежавшему по происхождению своему и сану к вельможам. Сам Иоанн говорит, что это именно побуждение заставило его приблизить к себе Сильвестра. То же побуждение заставило его облечь полную доверенностью Иодашева, человека относительно низкого происхождения. Привыкнув советоваться и слушаться Сильвестра в делах религиозных и нравственных, питая к нему доверенность неограниченную, царь не мог не советоваться с ним и в делах политических. Но здесь-то, уже мимо всяких других отношений, необходимо было неприязненное столкновение между ними. Привыкнув требовать исполнения своих религиозных и нравственных советов от Иоанна как от частного человека, Сильвестр требовал исполнения и своих политических советов, тогда как царь не хотел своих государственных мыслей приносить в жертву тому уважению, которое питал к нравственным достоинствам Сильвестра. Отсюда тягость, которую начал чувствовать Иоанн от притязаний последнего. Например, Иоанн принял твердое намерение покорить Ливонию. Это было намерение, которое сделалось после того постоянным, господствующим стремлением Иоанновых преемников, намерение, за которое Петр Великий так благоговел перед Иоанном. Но против этого намерения восстали бояре и особенно Сильвестр. Вместо покорения Ливонии они советовали царю покорить Крым. Но мы говорили уже о неудобной исполнимости этого намерения. Иоанн отвергнул его и продолжал войну Ливонскую. Как же поступил Сильвестр в этом случае? Он стал внушать Иоанну, что все неприятности, которые после того его постигали, болезни его самого, жены, детей, суть Божие наказание за то, что он не слушался его советов, продолжал воевать с ливонцами. Бесспорно, что Сильвестр был вообще человек благонамеренный, муж строгого благочестия, что особенно и давало ему власть над набожным Иоанном. Без сомнения, и против войны Ливонской он выставлял благовидные причины. Вместо того, чтобы воевать с христианами, слабыми, безвредными, лучше воевать с неверными, беспрестанно опустошающими границы государства. Но в то же время, как из знаменитого домостроя его, так и из других известий, мы видим, что это был человек, иногда предававшийся мелочам. Так, взявшись управлять совестью, нравственным поведением молодого царя, он входил в этом отношении в ненужные подробности, что должно было также раздражать Иоанна. Природа последнего, бесспорно, требовала сильного сдерживания, но при этом сдерживании нужна была большая осторожность, нужна была мера. Несмотря, однако, на неприятные столкновения по причине разности взглядов на дела политические, Иоанн, без сомнения, не поколебался бы в своей доверенности и привязанности к Сильвестру и Адашеву, если б продолжал верить в полную привязанность их к своей особе и к своему семейству. Но несчастный случай заставил Иоанна потерять эту веру. В 1553 году, вскоре после возвращения из Казанского похода, он опасно занемог. Ему предложили, вероятно, братья царицы, написать духовную и взять клятву в верности сыну своему, младенцу Димитрию, с двоюродного брата, князя Владимира Андреевича Старицкого, и бояр. Удельный князь не замедлил выставить права свои на престол по смерти Иоанна мимо племянника Димитрия, вопреки новому обычаю престола наследия, за который так стояли все московские князья. Когда некоторые верные Иоанну и его семейству люди вооружились за это против Владимира, Сильвестр принял сторону последнего, а отец другого любимца Иоаннова, окольничий Федор Адашев, прямо объявил себя против Димитрия в пользу Владимира. Для объяснения этого явления припомним, что Сильвестр и Адашев, пользуясь неограниченной доверенностью царя в выборе людей, необходимо, если бы даже и не хотел того, должны были составить при дворе и во всех частях управления многочисленную и сильную партию людей, которые, будучи обязаны им своим возвышением, своими должностями, разделяли с ними их стремления. Так известно, что Иоанн, избирая какого-нибудь сановника духовного, посылал Сильвестра поговорить с ним, изведать его ум и нравы. В делах военных и гражданских такое же влияние на выбор людей имел Алексей Адашев. Акты археографической экспедиции, том 1, номер 238. Многие из вельмож князей, видя невозможность действовать самостоятельно при решительном отвращении к ним Иоанна, примкнули к числу советников Сильвестра и Адашева. Быть может, последние сами пошли к ним навстречу, чтобы иметь для себя опору в этих же все же стоявших на первом плане людях. Очень вероятно, что Сильвестр и Адашев действовали тут по прежним отношениям, прежним связям. Летописец прямо говорит о давней и тесной дружбе Сильвестра с удельным князем Владимиром Андреевичем. Иоанн в переписке своей с Курбским, главным единомышленником Сильвестра, называет князя Дмитрия Курлятьева или Шкурлятьева, которого мы видели прежде в числе соумышленников Шуйского. С него летописец начинает исчисление вельмож, восставших против Воронцова. Любопытно также, что скоро после московских пожаров, когда влияние Сильвестра особенно усилилось, Иоанн женил родного брата своего, князя Юрия, на дочери князя Дмитрия Полецкого, также одного из главных советников Шуйского, и подвергавшегося за это прежде опале. Влияние Сильвестра и советников его могло встретить препятствие только в одном близком к царю семействе Захарьиных Юрьевых. Отсюда ненависть советников Сильвестровых к царице Анастасии и ее братьям, ненависть, могшая вызвать и со стороны последних подобное же чувство. Советники Сильвестра сравнивали Анастасию с Евдокиею, женою византийского императора Аркадия, гонительницею Златоуста, разумея под Златоустом Сильвестра. Курбский называет Захарьиных Юрьевых клеветниками и нечестивыми губителями всего русского царства. И вот, в случае смерти царя, и во время малолетства сына его правительницей будет Анастасия, которая, разумеется, даст большое влияние своим братьям. Советники Сильвестра объявляют решительно, что они не хотят повиноваться Романовым и потому признают наследником престола князя Владимира Андреевича. Оставшийся верным Иоанну князь Владимир Воротынский и дьяк Иван Михайлович Висковатый начали говорить удельному князю, чтоб не упрямился, государь бы послушал и крест целовал племяннику. Князь Владимир Андреевич сильно рассердился и сказал Воротынскому: «Ты б со мною не бронился и не указывал, и против меня не говорил». Воротынский отвечал ему: «Я дал душу государю своему, царю и великому князю Ивану Васильевичу, и сыну его царевичу князю Дмитрию, что мне служить им во всем вправду. С тобой уж они, государи мои, велели мне говорить. Служу им, государям своим, а тебе служить не хочу. За них с тобою говорю, а где доведется, по их приказанию, и драться с тобою готов». И была между боярами брань большая, крик, шум. Больной царь начал им говорить: «Если вы сыну моему Дмитрию креста не целуете, то значит, у вас другой государь есть. А ведь вы целовали мне крест не один раз, что мимо нас других государей вам не искать. Я вас привожу к крестному целованию, велю вам служить сыну моему Дмитрию, а не Захарьиным. Я с вами говорить не могу много. Вы души свои забыли. Нам и детям нашим служить не хотите, в чем нам крест целовали, того не помните. А кто не хочет служить государю-младенцу, тот и большому не захочет служить. И если мы вам не надобны, то это на ваших душах». На это отозвался князь Иван Михайлович Шуйский. Он придумал отговорку: «Нам нельзя целовать крест не перед государем. Перед кем нам целовать, когда государя тут нет?» Прямее высказался окольничий Федор Адашев, отец царского любимца. Что было у него на душе больше, чем у других, то и вылилось: «Тебе, государю, и сыну твоему царевичу, князю Дмитрию, крест целуем, а Захарьиным, Даниле с братьею, нам не служить. Сын твой еще в пеленках, а владеть нами будут Захарьины, Данила с братьею. А мы уж от бояр в твое малолетство беды видали многие». И был мятеж большой, шум и речи многие во всех боярах. Не хотят младенцу служить. Но к вечеру поцеловали крест Дмитрию следующие бояре: князь Иван Федорович Мстиславский, князь Владимир Иванович Воротынский, Иван Васильевич Шереметьев, Михаил Яковлевич Морозов, князь Дмитрий Полецкий, дьяк Иван Михайлович Висковатый. Тут же поцеловали крест и Захарьины, Данила Романович и Василий Михайлович. Но трое князей, Петр Щенятев-Патрикеев, Семен Ростовский и Иван Турунтай-Пронский, сперва советник Шуйских, восставший с ними вместе на Воронцова, потом отъезжик вместе с Глинским, трое этих князей продолжали говорить: «Ведь нами владеть Захарьиным, и чем нами владеть Захарьиным и служить нам государю молодому, так мы лучше станем служить старому князю Владимиру Андреевичу». Окольничий Салтыков донес, что князь Дмитрий Немова, едучи с ним по площади, говорил: «Бог знает, что делается. Нас бояре приводят к присяге, а сами креста не целовали. А как служить малому мимо старого? А ведь нами владеть Захарьиным. Царь велел написать целовальную запись, по которой приводить к присяге князя Владимира Андреевича. Эта запись замечательна тем, что в ней право отъезда совершенно уничтожено. Князей служебных с вотчинами и бояр ваших мне не принимать, также и всяких ваших служебных людей без вашего приказания не принимать никого. Когда князь Владимир пришел к Иоанну, то ему подали запись, и царь сказал ему, чтоб он дал на ней присягу. Владимир прямо отрекся целовать крест. Тогда Иоанн сказал ему: «Знаешь сам, что станется на твоей душе, если не хочешь креста целовать? Мне до того дела нет». Потом, обратившись к боярам, поцеловавшим крест, Иоанн сказал: «Бояре, я болен, мне уж не до того. А вы, на чем мне и сыну моему Дмитрию крест целовали, потому и делайте». Бояре, поцеловавшие крест, начали уговаривать к тому же и других, но те отвечали им жестокую бранью: «Вы хотите владеть, а мы вам должны будем служить. Не хотим вашего владения!» — кричали они. А между тем князь Владимир Андреевич и его мать собирали своих детей боярских и раздавали им жалованье. Присягнувшие бояре стали говорить Владимиру, что он и его мать поступают неприлично. Государь болен, а они людям своим деньги раздают. Владимир сильно рассердился за это на бояр, а те стали его беречься, не стали часто пускать к больному государю. Тут услыхали и Сильвестра, молчавшего до тех пор. Он стал говорить присягнувшим боярам: «Зачем вы не пускаете князя Владимира к государю? Он государю добра хочет». Бояре отвечали: «Мы дали присягу государю и сыну его, по этой присяге и делаем так, как бы их государству было крепче». С этих пор пошла вражда у присягнувших бояр с Сильвестром и его советниками. На другой день Иоанн призвал всех бояр и начал им говорить, чтоб они присягали сыну его, царевичу Дмитрию, и присягали бы в передней избе, потому что он очень болен, и приводить их к присяге при себе ему очень тяжело. Вместо себя он велел присутствовать при крестном целовании боярам, князьям Мстиславскому и Воротынскому с товарищами. Присягнувшим боярам Иоанн сказал: «Вы дали мне и сыну моему душу на том, что будете нам служить, а другие бояре сына моего на государстве не хотят видеть. Так если станется надо мною воля Божья, умру я, то вы, пожалуйста, не забудьте, на чем мне и сыну моему крест целовали. Не дайте боярам сына моего извести, но бегите с ним в чужую землю, куда Бог вам укажет, а вы Захарьины. Чего испугались? Или думаете, что бояре вас пощадят? Вы от них будете первые мертвецы. Так вы бы за сына моего и за мать его умерли, а жены моей на поругание боярам не дали». Из последних слов видно, что Захарьины испугались сильного сопротивления враждебной стороны, и царь должен был напомнить им, что их судьба тесно связана с судьбою царицы и царевича, что если они поддадутся требованиям противной стороны и признают царем Владимира вместо Дмитрия, то и в таком случае пощажены не будут. Слова Иоанна о будущей судьбе своего семейства, когда Владимир сделается царем, испугали бояр, увидавших, какие мысли на душе у больного, и к чему могут привести такие мысли, если больной выздоровеет. Испугавшись этих жестких слов, по выражению летописи, бояре пошли в переднюю избу целовать крест. Подошел князь Иван Турунтай-Пронский, и, увидавши, что у креста стоит князь Воротынский, не удержался и поспешил выместить на нем то неприятное чувство, с каким давал присягу. — Твой отец, — сказал он Воротынскому, — да и ты сам, после великого князя Василия первый изменник, а теперь к кресту приводишь. Воротынский нашелся, что отвечать. — Я изменник, а тебя привожу к крестному целованию, чтоб ты служил государю нашему и сыну его, царевичу Дмитрию. Ты прямой человек, а государю и сыну его креста не целуешь и служить им не хочешь. Турунтай смутился, не нашел, что сказать на это, и молча присягнул. После всех присягнули князь Курлятев и казначей Фуников под предлогом болезни. Но шли слухи, что они пересылались с князем Владимиром и его матерью, хотели возвести его на престол. Но как некоторые из присягнувших хотели выполнять свою присягу, показал князь Дмитрий Полецкий. Присягнувший Дмитрию прежде других, вместе с князьями Мстиславским и Воротынским, Полецкий, несмотря на то, послал сказать князю Владимиру Андреевичу и матери его, что если они дадут зятю его, царскому брату, князю Юрию, не могшему по состоянию умственных способностей чем-либо управлять, и жене его удел, назначенный в завещании великого князя Василия, то он, Полецкий, не будет противиться возведению князя Владимира на престол и готов ему служить. По известию одной летописи, бояре насильно заставили присягнуть князя Владимира Андреевича, объявивши ему, что иначе не выпустят из дворца. К матери его посылали трижды с требованием, чтоб и она привесила свою печать крестоприводной записи. И много она бранных речей говорила. И с тех пор пошла вражда, между боярами смута, а царству во всем скудость, — говорит летопись. Летопись, неизданная Александра Невской библиотеки. Я пользовался ею в археографической комиссии. Все прочие подробности рассказаны по царственной книге с 338 страницы. Смотрите также «Собрание государственных грамот и договоров», том 1, номер 167. Иоанн выздоровел. Мы видели, какие чувства к боярам вынес он из своего малолетства. Эти чувства высказываются ясно везде, при каждом удобном случае. В речи к собору архиерейскому, в речи к народу слобного места. Сам Иоанн признается, что нерасположение к боярам заставило его приблизить к себе Адашева. Курбский говорит, что на третий день после взятия Казани, рассердившись на одного из воевод, Иоанн сказал: «Теперь оборонил меня Господь Бог от вас». Понятно, как должно было усилиться это враждебное чувство после болезни. Но всего более должны были поразить Иоанна бездействие, молчаливая присяга Алексея Адашева, явное сопротивление отца его Федора, явное заступничество Сильвестра за князя Владимира, слова, что последний добра хочет государю, подозрительное отсутствие князя Курлятева, самого приближенного к Сильвестру и Адашеву человека. Питая враждебные чувства к вельможам, не доверяя им, Иоанн приблизил к себе двоих людей, обязанных ему всем, на благодарность которых, следовательно, он мог положиться. И, что всего важнее, эти люди овладели его доверенностью не вследствие ласкательств, угождений. Он не любил этих людей только как приятных слуг. Он уважал их как людей высоконравственных, смотрел на них не как на слуг, но как на друзей. Одного считал отцом. И эти-то люди, из вражды к жене его и к ее братьям, не желая видеть их господство, соединяются с его врагами, не хотят видеть на престоле сына его, обращаются к удельному князю, двоюродному брату. Но Иоанн очень хорошо знал, какая участь ожидает его семейство при воцарении Владимира, который должен будет смотреть на маленького Дмитрия, сына старшего брата и царя, как на самого опасного для себя соперника. А известно было, как московские князья, предки Иоанновы, отделывались от своих опасных соперников, от князей-родичей. У Владимира перед глазами была участь его отца и родного дяди. Понятно, следовательно, почему Иоанн умолял верных бояр бежать с его женою и ребенком в чужие земли, умолял Захарьиных положить головы свои, прежде чем дать жену его на поругание боярам. Понятно, как Иоанн должен был смотреть на людей, ведших семейство его прямо к гибели, а в числе этих людей он видел Сильвестра и Адашева. Летопись справедливо говорит, что с тех пор пошла вражда. Но летописец не говорит нам о непосредственном выражении этой вражды, о скорой мести. Тяжелые чувства затаились пока на дне души. Выздоровление, неожиданное чудесное избавление от страшной опасности, располагало к чувству иному. Радость, благодарность к Богу противодействовали чувству мести к людям. С другой стороны, надобно было начать дело тяжелое, порвать все установившиеся уже отношения. Тронуть одного значило тронуть всех. Тронуть одного из приятелей Сильвестра и Адашева значило тронуть их самих. А это по прежним отношениям было очень трудно. К этому вовсе не были приготовлены. Трудно было начать борьбу против вождей многочисленной страны, обступившей престол, не имея людей, которых можно было бы противопоставить ей, на которых можно было бы опереться. Наконец, при явном решительном действии, что можно было выставить против Сильвестра и Адашева? Они не подавали голоса против Дмитрия в пользу Владимира Андреевича. Иоанн дал обет во время болезни по выздоровлении ехать на богомолье в Кириллов-Белозерский монастырь и действительно в начале весны отправился в путь вместе с женою и сыном. Но малютка на дороге умер. Один из самых значительных членов Сильвестровой стороны, Курбский, оставил нам любопытные известия об этой кирилловской поездке. Здесь являются на сцену лица Васильева княжения. Является Максим Грек, с одной стороны, и монах Иосифова Волоцкого монастыря, с другой. Воскресают прежние отношения, прежняя борьба, ведшая начало от времен Иоанна III и Софии Палеолог. По свидетельству хранителей предания Патрикеевых и Риполовских, молодой внук Софии для начатия последней кровавой борьбы с ними нуждался в совете ученика Иосифова, тогда как друг Васяна Косова и жертва сына Софиина Максим Грек старался оказать единомышленникам Васяна последнюю услугу, отвращая Иоанна от поездки в Кириллов монастырь, от свидания с учеником Иосифа Волоцкого. Мы нисколько не ручаемся за достоверность известий князя Курбского, но эти известия драгоценны для нас как выражение сознания современников о живой связи между событиями и лицами. мы видели, что Максим Грек из Иосифова Волоцкого монастыря был переведен в Тверской отрочь, где с ним обходились лучше, но все ему, как еретику, не позволяли приобщаться святых тайн. Князь Василий Иванович Шуйский посетил Максима в его нужде, беседовал с ним. Это заставило изгнанника обратиться к нему с письменной просьбой. «Я уже не прошу, — писал Максим, — чтобы меня отпустили в честную и всем православным многожелаемую святую гору. Знаю сам, что такое прошение вам нелюбезно. Одного прошу, чтоб сподобили меня приобщение святых тайн». Потом в этом же послании Максим просит, чтоб ему прислали книг греческих, прибавляя, чтоб исполнили его просьбу для упокоения души великого князя Василия. Просьба эта осталась без исполнения. Максим обратился с нею к митрополиту Макарию, но, прося о святом причастии, Максим просит и о возвращении на Афон. Макарий разрешил ему ходить в церковь и приобщаться святых тайн, для чего Максим написал два отвещательных слова, где очищал себя от обвинений в ереси. В заключение первого слова он говорит: «Если я прав, то покажите мне милость, избавьте от страданий, которые терплю я столько лет, да сподоблюсь молиться о благоверном самодержце, великом князе Иване Васильевиче, и о всех вас. Если же не прав, то отпустите меня на святую гору». Но на святую гору его не отпустили, несмотря на просьбы об этом двух патриархов, Константинопольского и Александрийского. Максим сильно тосковал по духовной своей родине, по Афону. Почти везде в сочинениях его, относящихся к этому времени, слышны жалобы на задержку, просьбы о возвращении. В поучении к молодому царю он писал: «Царь есть образ живой и видимой Царя Небесного. Но Царь Небесный весь естеством благ, весь правда, весь милость, щедр ко всем. Цари греческие унижены были за их преступления, за то, что похищали имение подручников своих. Благовернейший царь, молю преславную державу благоверия твоего, прости меня, что откровенно говорю полезное к утверждению богохранимой державы твоей и всех твоих светлейших вельмож. Должен я это делать, с одной стороны, боясь участи ленивого раба, скрывшего талант господина своего, с другой — за многие милости и честь, которыми в продолжение 9 лет удостоивал меня, государь мой, преснопамятный отец твой, князь великий и самодержец всея Руси Василий Иванович. Он удостоил бы меня и большей чести, если бы по грехам моим не поклепали ему меня некоторые небратолюбцы. Приняв слово мое с обычную тихостью твоею, даруй мне, рабу твоему и нищему богомольцу, возвращение на святую гору». В другом месте он обращается к Иоанну с такими словами: «Истинный царь и самодержец, тот, кто правдою и благозаконием старается устроить житейские дела подручников своих, старается победить бессловесные страсти и похоти души своей, то есть ярость, гнев напрасный. Разум не велит очи блудно наслаждать чужими красотами и преклонять слух к песням непристойным и к клеветам по зависти творимым». Максим уже не говорит против обычая владеть духовенству селами, но вооружается на духовных, которые употребляют свое имение не на прокормление бедных, а на свое довольство и обогащение племянников и сродников. Максим увещевает царя прекратить это. В том же поучении говорит: да не прельщаем себя, думая одною долгую молитвою получить свыше помощь. Оканчивает намеком на свою судьбу. Царь должен быть страннолюбив, заботиться, чтоб иностранцам, приходящим к нему, было хорошо. Беспорядки, бывшие во время малолетства Иоаннова, побудили Максима написать слово о Василии. Шествуя по пути жестокому и многих бед исполненному, нашел я жену, сидящую при пути, с преклоненную к коленам головою, горько стенящую и плачущую. Эта жена была Василия, власть, царство. «Владеющие мною, — говорила Василия Максиму, — должны быть крепостью и утверждением для сущих под рукою их людей, а не пагубою и смятением беспрестанным». И в этом сочинении видим намек на судьбу автора. Максим хвалит Мельхиседека за страннолюбие. Такова была деятельность Максима при Иоанне. Гонения не заставили его переменить характер этой деятельности, скрыть талант господина своего. По его собственным словам, по-прежнему он обличал и поучал. По просьбам троицкого игумена Артемия Максим был переведен из Твери в Троицкий монастырь. Здесь нашел его Иоанн, отправляясь на Белое озеро. Максим стал уговаривать его не ездить в такой далекий путь, особенно с женою и новорожденным ребенком. «Если ты и дал обещание ехать в Кириллов монастырь, чтобы подвигнуть святого Кирилла на молитву к Богу, то обеты такие с разумом не согласны. И вот почему. Во время Казанской осады пало много храбрых воинов христианских, вдовы их, сироты, матери, обесчадившие в слезах и скорби, пребывают. Так гораздо тебе лучше пожаловать их и устроить, утешить их в беде, собравши в свой царствующий город, чем исполнить неразумное обещание. Бог вездесущ, все исполняет и всюду зрит недремлющим оком. Также и святые не на известных местах молитвам нашим внимают, не по доброй нашей воле и по власти над собою. Если послушаешься меня, то будешь здоров и многолетен с женою и ребенком. Но Иоанн никак не хотел оставить своего намерения. Тогда Максим через 4 приближенных к Иоанну людей, духовника Андрея, князя Ивана Мстиславского, Алексея Адашева и князя Курбского, автора рассказа, велел сказать ему: «Если не послушаешься меня, по Боге тебе советующего, забудешь кровь мучеников, избитых поганами за христианство, презришь слезы сирот и вдовиц и поедешь с упрямством, то знай, что сын твой умрет на дороге». Что касается слов Максима Иоанну о путешествии, то надобно заметить, что они вполне согласны со взглядом Максима, выраженным в его сочинениях. Как бы то ни было, Иоанн не послушался. Из Троицкого монастыря поехал в Дмитров, а оттуда в Песножский монастырь, где нашел другого заточенника. Воссян Топорков, монах Иосифова Волоколамского монастыря, вследствие особенного расположения великого князя Василия к этому монастырю и лично к Воссяну, был в 1525 году возведен на Коломенскую епископию. Оставался верен преданию своего монастыря, действовал заодно с митрополитом Даниилом, возбудил против себя ненависть людей, думавших одинаково с Патрикеевыми и Курбскими, и в 1542 году, тотчас после вторичного торжества Шуйских, должен был оставить епископию и удалиться в Песножский монастырь. Иоанн, помня, что Топорков был любим отцом его, зашел к нему в келью и спросил: «Как я должен царствовать, чтоб вельмож своих держать в послушании?» Воссиан прошептал ему на ухо такой ответ: «Если хочешь быть самодержцем, не держи при себе ни одного советника, который был бы умнее тебя, потому что ты лучше всех. Если так будешь поступать, то будешь тверд на царстве, и все будешь иметь в руках своих. Если же будешь иметь при себе людей умнее себя, то по необходимости будешь послушанным». Царь поцеловал его руку и сказал: «Если бы и отец мой был жив, то и он такого полезного совета не подал бы мне». Так, по мнению Курбского с товарищами, должен был говорить монах Иосифова монастыря, любимец великого князя Василия, единомышленник митрополита Даниила. И догадка их могла быть справедлива. Говорим «догадка», ибо шепчут на ухо не для того, чтобы другие слышали. Курбский говорит, что от сатанинского силлогизма Топоркова произошла вся беда, то есть перемена в поведении Иоанна. Но мы видим, что летописец, более беспристрастный, указывает начало беды в событиях, происходивших во время болезни Иоанновой, тогда как Курбский заблагорассудил умолчать об этих событиях. Оба показания, впрочем, могут быть легко соединены. Иоанн, под впечатлением событий, происходивших во время болезни его, мог именно желать свидания с Воссианом, приверженцем отца его и противником вельмож, и теперь с особенным удовольствием мог слушать его беседы, которые, конечно, не могли клониться в пользу советников Сильвестровых. Но, как бы то ни было, и Курбский не указывает на немедленные следствия совета Воссианова. Сам говорит, что Иоанн и после свидания с Воссианом немало лет царствовал хорошо, хотя, с другой стороны, уже в 1554 году мы видим довольно значительное движение недовольных. В числе князей, не хотевших присягать Дмитрию, был князь Семен Ростовский. В июле 1554 года побежал в Литву князь Никита Ростовский. Был схвачен в Торопце и в допросе показал, что отпустил его в Литву боярин князь Семен Ростовский объявить королю, что он сам едет к нему с братьями и племянниками. Князь Семен был схвачен и показал, что хотел бежать от убожества и малоумства. Скуден он разумом и добрыми делами, по-пустому изъедает царское жалование и отцовское наследство. Люди его, призванные к допросу, показали, что он сносился с литовским послом Довойную, когда тот был в Москве, сам дважды виделся с ним, рассказывал ему, что говорилось в Думе насчет мира с Литвою, поносил государя, уговорился с Довойную и послал человека своего к королю за опасную грамотою. Князь Семен подтвердил все эти показания, утверждая, что все это делал от малоумства, и что с ним хотели бежать родственники его, князья Лобановы и Приимковы. Царь с боярами осудили его за дела и слова на смертную казнь и послали на позор вместе с товарищами. Но митрополит с владыками и архимандритами отпросили его от смертной казни, и он сослан был на Белоозеро в тюрьму, а людей его распустили. Сам князь Семен извинялся малоумством. Летописцы также не говорят о побуждениях его к отъезду, но само правительство объясняет эти причины в наказе послу, отправленному в Литву. Если станут его спрашивать о деле князя Семена Ростовского, то говорить: «Пожаловал его государь боярством для отечества, а сам он недороден, в разуме прост и на службу не годится. Однако захотел, чтоб государь пожаловал его наравне с дородными. Государь его так не пожаловал, а он, рассердившись по малоумству, начал со всякими иноземцами говорить непригожие речи про государя и про землю, чтоб государю досадить. Государь вины его сыскал, что он государя с многими землями ссорил, и на то велел его казнить. А станут говорить, с князем Семеном хотели отъехать многие бояре и дворяне, отвечать, к такому дураку добрый кто пристанет? С ним хотели отъехать только родственники его, такие же дураки. Никоновский список, том 7, дела польские, номер 4, страница 428. Иоанн жалуется в письме к Курбскому, что после этого Сильвестр со своими советниками держал князя Семена в великом бережении, помогал ему всякими благами, и не только ему, но и всему роду его. В 1560 году видим удаление Сильвестра и Адашева от двора. И удаление Сильвестра немного более уяснено в памятниках, как и появление его при Иоанне. О последнем свидетельствует Курбский, и свидетельствует, как мы видели, очень неудовлетворительно. О причинах удаления говорит он же, и потом сам Иоанн в ответном письме к нему. Мы должны рассмотреть подробно оба эти свидетельства. «Когда царь, — говорит Курбский, — оборонился храбрыми воеводами своими от врагов окрестных, то платит оборонителям злом за добро. Как же он это начинает? Вот как. Прежде всего отгоняет от себя двух прежде поименованных мужей, Сильвестра пресвитера и Адашева, ни в чем перед ним не виноватых. Отворивши оба уха призлым ласкателям своим, шурьям и другим с ними, которые заочно клеветали ему на этих святых мужей. Зачем же они это делали? Затем, да не будет обличена злость их, и да невозбранно будет им всеми нами владеть, суд неправедный судить, посулы брать и другие злости плодить, пожитки свои умножать. Что же они клевещут и шепчут на ухо? Тогда умерла у царя жена. Вот они и сказали, что извели ее те мужи, Сильвестр и Адашев. Царь поверил. Услыхав об этом, Сильвестр и Адашев начали умолять то через письма, то через митрополита, чтобы дана была им очная ставка с клеветниками. «Не отрицаемся, — писали они, — и смерти, если будем обличены, но да будет суд явственный пред тобою и перед всею думою твоею». Что же умышляют клеветники? Писем не допускают до царя, митрополиту запрещают и грозят, царю говорят, если допустишь их к себе на очи, то очаруют они тебя и детей твоих. Притом все войско и народ любит их больше, чем тебя самого. Побьют тебя и нас камнями. Но если даже этого и не будет, то свяжут тебя опять и покорят себе в неволю. Так они тебя до сих пор держали в оковах. По их приказу ты пил и ел и с женою жил. Не давали они тебе ни в чем воли, ни в большом, ни в малом, не давали тебе ни людей своих миловать, ни царством своим владеть. Если б не они были при тебе и тебя не держали, как уздою, то ты бы уже мало не всею вселенную обладал. Теперь, когда ты отогнал их от себя, то пришел в свой разум, отворил себе очи, смотришь свободно на все твое царство, и сам един управляешь им. Царь хвалит совет, начинает любить советников, связывает себя и их клятвами, вооружаясь как на врагов, на мужей неповинных и на всех добрых, добра хотящих ему и души за него полагающих. И что же прежде всего делает? Собирает собор из бояр и духовенства, присоединяет при лукавых некоторых монахов Михаила Сукина, издавна знаменитого злобою, Воссиана Неистового и других, исполненных лицемерия и бесстыдства, сажает их близ себя, с благодарностью слушает их, клевещущих на святых. И Воссиана Бесного, поистине реченного Неистового, издатель напечатал «Бесного» с большой буквою, как прозвание. Карамзин читал «Воссиана Бесского». Арцебашев читал «Бесного» как эпитет, приданный Курбским, и разумел под «Воссианом» Топоркова. Мы соглашаемся с Арцебашевым и читаем так: «И Воссиана Бесного поистине реченного», то есть прежде реченного, неистового. Что же делают на этом соборе? Читают вины вышесказанных мужей заочно. Митрополит говорит: «Надобно привести обвиненных сюда, чтоб выслушать, что они будут отвечать на обвинение». Все добрые были согласны с ним, но ласкатели вместе с царем завопили: «Нельзя этого делать, потому что они ведомые злодеи и волшебники великие, очаруют царя и нас погубят, если придут». И так осудили их заочно. Сильвестра заточили на остров, что на Ледовитом море, в монастырь Соловецкий, лежащий на краю карельского языка, в Лопе Дикой. Адашев отгоняется от очей царских без суда в нововзятый город в Ливонии, назначается туда воеводою, но ненадолго. Когда враги его услыхали, что и там Бог помогает ему, потому что многие города ливонские хотели поддаться ему по причине его доброты, то прилагают клеветы к клеветам, и царь приказывает перевести его в Дербт и держать под стражею. Через 2 месяца он занемог здесь горячкою и умер. Тогда клеветники возопили к царю: «Изменник твой отравился». А Сильвестр Пресвитер, еще прежде чем изгнан был, увидавши, что царь не по боге всякие вещи начинает, претил ему и наставлял его, но он отнюдь не внимал и к ласкателям ум и уши преклонил. Тогда пресвитер, видя, что царь уже отвратил от него свое лицо, отошел в монастырь, в 100 милях от Москвы лежащий, и там, постригшись в монахи, провождал чистое житие. Но клеветники, услыхав, что монахи тамошние держат его в чести, из зависти и из боязни, чтоб царь, услыхав об этом, не возвратил его к себе, схвативши его оттуда, завели на Соловки, хвалясь, что собором осудили его. Итак, по рассказу Курбского, сперва выходит, что дело началось отгнанием Сильвестра и Адашева, что это отгнание последовало по смерти царицы Анастасии вследствие клеветы в отраве. А потом вдруг узнаем, что Сильвестр еще прежде сам удалился и постригся в Кириллове Белозерском монастыре. Отшел бысть в монастырь 100 миль от Москвы лежащ. Но точно таким же образом Курбский определяет Кириллов монастырь, говоря о поездке царя туда после болезни. Что враги его потом из зависти и страха составили клевету, осудили заочно и отправили в Соловки. Следовательно, дело началось не клеветою в отраве, а прежде. Сильвестр ушел, увидав, что царь отвратил от него лицо свое. Что же заставило Иоанна отвратить лицо от Сильвестра? Об этом Курбский не говорит, и, перемешавший порядок событий как бы намеренно, поставивший позади то, что должно быть напереди, чтобы замять дело, обмануть читателя, удовлетворить его одною причиною, тогда как надобно было выставить две, лишил себя доверенности, показал, что или не умел, или не хотел объяснить причины нерасположения царя к Сильвестру, которое заставило последнего удалиться. Об Адашеве Курбский говорит, что он отгоняется от очей царских без суда, назначается в Феллин воеводою уже после смерти царицы Анастасии. Но известно, что Адашев еще в мае 1560 года отправлен был в поход на Ливонию, в третьих воеводах в Большом полку. Разрядные книги и синодальная летопись с картинами, которую Карамзин называет продолжением царственной книги, лист 483. Посмотрим рассказ царя Иоанна. Не будет ли удовлетворительнее? Причем, прежде всего, заметим, что царь, оправдывая свои жестокости, никогда не отрицает их. Следовательно, мы имеем право полагаться на его слова. Вот что говорит он в письме к Курбскому, перечисляя вины Сильвестра и Адашева. «Видя измены от вельмож, мы взяли вашего начальника Алексея Адашева от гноища и сравняли его с вельможами, ожидая от него прямой службы. Какими почестями и богатствами осыпали мы его самого и род его! Потом для духовного совета и спасения души взял я попа Сильвестра, думая, что он, предстоя у престола владычного, побережет души своей. Он начал хорошо, и я ему для духовного совета повиновался. Но потом он восхитился властью и начал совокупляться в дружбу, составлять себе партию, подобно мирским. Подружился он с Адашевым, и начали советоваться тайком от нас, считая нас слабоумными. Мало-помалу начали они всех вас, бояр, в свою волю приводить, снимая с нас власть, частью равняя вас с нами, а молодых детей боярских приравнивая к вам. Начали причитать вас к вотчинам, городам и селам, которые по уложению деда нашего отобраны у вас. Они это уложение разрушили, чем многих людей к себе привязали. Единомышленника своего, князя Дмитрия Курлятьева, ввели к нам в Синклитию и начали злой совет свой утверждать. Ни одной волости не оставили, где бы своих угодников не посадили. Втроем с Курлятьевым начали решать и местнические дела. Не докладывали нам ни о каких делах, как будто бы нас и не было. Наши мнения и разумные они отвергали, а их и дурные советы были хороши. Так было во внешних делах. Во внутренних же мне не было ни в чем воли. Сколько спать, как одеваться, все было ими определено, а я был как младенец. Но разве это противно разуму, что в летах совершенных не захотел я быть младенцем? Потом вошло в обычай. Я не смей слова сказать ни одному из самых последних его советников. А советники его могли говорить мне, что им было угодно, обращались со мною не как со владыкою или даже с братом, но как с низшим. Кто нас послушается, сделает по-нашему, тому гонение и мука. Кто раздражит нас, тому богатство, слава и честь. Попробую прикословить, и вот мне кричат, что и душа-то моя погибнет, и царство-то разорится. И такое утеснение увеличивалось не день ото дня, но час от часу. когда мы с христианскую хоругвию двинулись на безбожный язык казанский, получили над ним победу и возвращались домой, то какое доброходство оказали нам люди, которых ты называешь мучениками? Как пленника, посадивши в судно, везли с малым числом людей сквозь безбожную и неверную землю. Когда по возвращении в Москву я занемог, то доброхоты эти восшатались, как пьяные, с Сильвестром и Адашевым, думая, что нас уже нет, забыв благодеяния наши и свои души, потому что отцу нашему целовали крест и нам, что кроме наших детей другого государя себе не искать. Хотели воцарить далекого от нас в колене князя Владимира, а младенца нашего погубить, воцарив князя Владимира. Если при жизни нашей мы от своих подвластных насладились такого доброходства, то что будет после нас? Когда мы выздоровели, Сильвестр и Адашев не переменили своего поведения. На доброжелателей наших под разными видами умышляли гонения. Князю Владимиру во всем потакали. На царицу нашу Анастасию сильную ненависть воздвигли, уподобляя ее всем нечестивым царицам. А про детей наших тяжело им было и вспомянуть. Когда князь Семен Ростовский изменил, и мы наказали его с милостью, то Сильвестр с вами, злыми советниками своими, начал его держать в великом бережении и помогать ему всяким добром, и не только ему, но и всему роду его. Таким образом, изменникам нашим было хорошо, а мы терпели притеснение. В одном из этих притеснений и ты участвовал. Известно, что вы хотели судить нас с Курлятевым за Сицкого. Началась война с ливонцами. Сильвестр с вами, своими советниками, жестоко на нас за нее восставал. Заболею ли я, или царица, или дети, все это, по вашим словам, было наказание Божие за наше непослушание к вам. Как вспомню этот тяжкий обратный путь из Можайска с больною царицею Анастасией. Единого ради малого слова непотребно. Молитвы, путешествия по святым местам, приношения и обеты ко святыне о душевном спасении и телесном здравии — всего этого мы были лишены лукавым умышлением. О человеческих же средствах, о лекарствах во время болезни и помину никогда не было. Пребывая в таких жестоких скорбях, не будучи в состоянии сносить такой тягости, превышающей силы человеческие, и сыскав измены собаки Алексея Адашева и всех его советников, мы наказали их милостиво. Смертную казнью не казнили никого, но по разным местам разослали. Поп Сильвестр, видя своих советников в опале, ушел по своей воле, и мы его отпустили не потому, чтоб устыдились его, но потому, что не хотели судить его здесь. Хочу судиться с ним в будущем веке пред Агнцем Божиим, а сын его и до сих пор в благоденствии пребывает, только лица нашего не видит. А мирских людей мы наказали по их измене. Сначала смертную казнью не казнили никого, но всем приказано было отстать от Сильвестра и Адашева, не иметь с ними сообщения, в чем и взята была со всех присяга. Но советники их, которых ты называешь мучениками, приказ наш и крестное целование вменили ни во что, не только не отстали от изменников, но и больше начали им помогать и всячески промышлять, чтоб их в первый чин возвратить и составить на нас лютейшее умышление. И так как злоба обнаружилась неутолимая, то виновные по своей вине суд и приняли. В этом рассказе нас не останавливает никакая запутанность или противоречие. Причина и постепенность действия ясны. Иоанн сам объявляет, что нерасположение к вельможам заставило его приблизить к себе Адашева, человека относительно низкого происхождения. Для совета духовного, для нравственного руководства приближен был священник Сильвестр, более всех других к тому способный. Относительно внутренней нравственной жизни подчинение Сильвестру было полное. Но Сильвестр, соединясь с Адашевым, составив себе многочисленную и сильную партию, захотел полного подчинения во всем. Несогласие Иоанна с Сильвестром и его советниками выставлялось как непослушание велением Божиим, за которым непосредственно следует наказание. Во время болезни царя Сильвестр, отец Адашева и приятели их действовали так, что заставили Иоанна разувериться в их расположении к нему и его семейству, возбудили или усилили нерасположение к себе царицы и ее братьев, и сами не скрывали своего нерасположения к ним. Последнее столкновение, на котором остановился Иоанн при перечислении своих оскорблений, поместил он во время обратного пути из Можайска с больною Анастасией. «Как уже, убо, воспомяну я же во царствующий град с нашою царицею Анастасией, с немощную, от Можайска немилостивое путное прихождение. Единого ради малого слова непотребно». Известие это, лишенное подробностей, для нас темно, как известие о деле с Курлятевым и Исицким, и многие другие намеки, делаемые Иоанном в переписке его с Курбским. Но последнее выражение ясно указывает на столкновение Сильвестра и Адашева, или советников их, с Анастасией. Заодно малое слово с ее стороны, явилась она им неугодно. Заодно малое слово ее, они рассердились». Это столкновение, как видно, было последним, решительным в борьбе. Время путешествия Иоанна с больной женою нам известно. Это было в ноябре 1559 года. Продолжение царственной книги, лист 454. Весною видим уже Адашева в почетной ссылке при войске, отправлявшемся в Ливонию. В это же время должен был удалиться и Сильвестр. Любопытно и тут видеть остаток того нравственного влияния, которым пользовался Сильвестр над Иоанном. Последний выставляет более виновным Адашева. «Сыскав измены собаки Алексея Адашева со всеми его советники». Сильвестр удаляется добровольно. Иоанн повторяет, что он не сделал ему никакого зла, что не хочет судить его, а будет судиться с ним перед судом Христовым. Невоздержанные набранные выражения Иоанн в переписке с Курбским позволяет себе только одно бранное выражение насчет Сильвестра. Помня столкновения свои с последним в Совете о делах политических, позволяет себе называть Сильвестра невеждую. Очень важно известие, находимое у Иоанна, известие о постепенности в опалах. Сперва удаление некоторых. Взятие с оставшихся клятвы не сообщаться с удаленными. Но клятва не соблюдается. Советники Сильвестра и Адашева стараются возвратить им прежнее значение, и следуют казни. Действительно, трудно предположить, чтоб многочисленная и сильная сторона Сильвестра и Адашева осталась спокойную зрительницей своего падения, не старалась возвратить себе прежнего положения, чего могла достигнуть только через возвращение Сильвестру и Адашеву их прежнего значения. Это известие тем вероятнее, что объяснение перевода Адашева из Феллена в Дерпт и Сильвестра из Кириллова в Соловецкий монастырь, объяснения, которые сообщает нам Курбский, очень невероятны. Адашеву хотели сдаваться ливонские города. Сильвестра кирилловские монахи держали в большом почете. И это возбудило зависть, опасения во врагах их. Наконец, очень важно, что Иоанн при исчислении вин Сильвестра и Адашева ни слова не упоминает об обвинении в отраве Анастасии, и тем опять подрывает достоверность известия Курбского, будто обвинение в отраве царицы, которое придумали враги Сильвестра и Адашева и которому поверил Иоанн, было началом опалы. Если б Иоанн действительно поверил отраве, если б это был главный пункт обвинения, то что могло помешать ему выставить его в послании к Курбскому? Только во втором послании, желая ответить на упрек в потере нравственной чистоты, Иоанн обращается к Курбскому с вопросом: «А зачем вы разлучили меня с женою? Если б вы не отняли у меня мою юницу, то кроновых жертв и не было бы. Только бы на меня с попом не стали, то ничего бы и не было. Все учинилось от вашего самовольства». Таким образом, то, что у Курбского является на первом плане, о том сам Иоанн вовсе сначала не упоминает, а потом упоминает мимоходом в очень неопределенных выражениях, чтоб только чем-нибудь оправдаться в упреке за нравственные беспорядки. Это различие легко объясняется тем, что Иоанн не считал для себя нужным скрывать главные причины событий — борьбы с Сильвестром, Адашевым и советниками их за власть, что повело к удалению этих лиц, и потом движение стороны Сильвестра и Адашева для возвращения своим вождям прежнего значения, что повело к дальнейшим опалам и казням, тогда как Курбскому хотелось скрыть обе причины. Для этого он перемешал события. Что нужно было поставить впереди, поставил сзади и выставил причину ненастоящую. Иоанн не отрицает казней, последовавших за открытием движения советников Сильвестра и Адашева в пользу последних. Следовательно, имеем право принять показания Курбского о казни одной вдовы, Марии Магдалины, с пятью сыновьями. Вдова эта была родом полька и приняла в Москве православие. По словам Курбского, ее обвиняли в связи с Адашевым и в чародействе. Курбский превозносит ее христианскую жизнь. Тогда же казнены были родственники Адашева, брат Данила с 12-летним сыном и тестем Туровым, трое братьев Сатиных, которых сестра была за Алексеем Адашевым, наконец, родственники Адашевых Иван Шишкин с женою и детьми. Мы не можем только ручаться за известие Курбского во всей их полноте. Например, не знаем, действительно ли Данила Адашев был казнен вместе с 12-летним сыном. На основании признаний самого Иоанна имеем право принять известие Курбского и других современников о порче нравственности Иоанновой, происшедшей в это время. Мы видели, как начало порчи положено было в молодых летах его. Брак, впечатления, произведенные пожарами, влияние Сильвестра и Адашева повели к успокоению страстей, к очищению души. Но скоро Иоанн опять стал волноваться подозрением и гневом вследствие поведения Сильвестра и советников его во время болезни своей, вследствие образования при дворе двух сторон, вследствие вражды Сильвестра и стороны его к Анастасии. Наконец, Сильвестр и Адашев удалились, но советники их оставались, и действовали для возвращения себе прежнего значения. Надобно было действовать против них, употреблять наказание. Опять возвращалась страшная эпоха Шуйских, Кубенских и Воронцовых. Около Иоанна образовалась пустота. Люди, к которым он привык, которых любил и, что всего важнее, которых уважал, исчезли или, что еще хуже, стали поодаль, во враждебном положении, с укором на устах и во взорах. К новым людям, занявшим их место, не чувствовалось уважения. В это время новый удар. Иоанн овдовел, остался совершенно одинок, остался один на один с своими страстями, требовавшими немедленного удовлетворения. А природа Иоанна мешала ему останавливаться при удовлетворении страстей. При впечатлительности, страстности, увлекательности природы Иоанновой переходы от зла к добру и от добра ко злу были очень скоры. Как следствие порчи нравственной выставляют две казни. Казнь князя Михаила Репнина и князя Дмитрия Овчинина. Иоанн, по словам Курбского, призвал Репнина на пир, желая привязать его к себе. Когда все общество, развеселившись, надело маски и начало плясать, Репнин стал со слезами говорить Иоанну, что христианскому царю неприлично это делать. Иоанн в ответ надел на него маску, говоря: «Веселись, играй с нами». Репнин сорвал маску, растоптал ее и сказал: «Чтоб я, боярин, стал так безумствовать и бесчинствовать?» Иоанн рассердился и прогнал его, а через несколько дней велел убить его в церкви подле алтаря во время чтения евангельского. В ту же ночь велел убить князя Юрия Кашина, когда тот шел в церковь к заутрене. Убили его на самой церковной паперти. Причины этого последнего убийства Курбский не объявляет. Мы сочли себя вправе упомянуть здесь об этих казнях, потому что Курбский в первом послании своем к царю уже говорит: «Зачем ты святую кровь воевод своих в церквах Божиих пролил? Зачем мученическую их кровью пороги церковные обогрил?» Иоанн в ответе, не отрицая казней, говорит, однако: «Крови в церквах никакой мы не проливали, и порогов церковных кровью не обогряли». Молодой князь Дмитрий Оболенский-Овчинин, племянник любимца великой княгини Елены, казнен был по одному известию за то, что поссорился с молодым Федором Басмановым, любимцем Иоанна, и сказал ему: «Я и предки мои служили всегда с пользою государю, а ты служишь гнусную садомиею». Но молчание Курбского о причине казни Овчинина заподозривает приведенное известие. Курбский также противоречит его автору относительно того, как убит был Овчинин. Самым близким человеком к Сильвестру и Адашеву из бояр был князь Дмитрий Курлятьев. Его с женою и дочерьми сослали в монастырь. Акты археографической экспедиции, том 1, номер 289. Курбский говорит, что их всех постригли насильно, дочерей младенцев, а через несколько лет удавили. Князь Михаил Воротынский с семейством сослан был на Белоозеро. До нас дошли известия, как содержались эти опальные вельможи. В конце 1564 года приставы, отправленные при Воротынских, писали, что в прошлом году недослано было ссыльным двух осетров свежих, двух севрюк свежих, полпуда ягод винных, полпуда изюму, трех ведер слив. Велено было дослать. князь Михаил бил челом, что ему не прислали государево жалованье. Ведра романеи, ведра рейнского вина, ведра бастру, 200 лимонов, 10 гривенок перцу, 1 гривенке шафрану, 2 гривенок гвоздики, пуда воску, 2 труб левашных, 5 лососей свежих. Деньгами шло князю, княгине и княжне 50 рублей в год, людям их, которых было 12 человек, 48 рублей 27 алтын. Акты исторические, том 1, номер 174. Мы не знаем, в чем обвинялись эти лица, подвергшиеся смертной казни или заключению, но знаем, в чем обвинялись некоторые вельможи, подвергшиеся было опале, но прощенные. В 1561 году взято письменное обещание не отъезжать с князя Василия Михайловича Глинского, который проступил. В 1562 году 29 человек поручились по князе Иване Дмитриевиче Бельском, что ему не отъехать ни в какие государства, ни в уделы. И за этих поручников поручилось еще 120 человек. Но в том же году тот же Иван Дмитриевич Бельский уже снова бил челом за свою вину, что приступил крестное целование и, забыв жалование государя своего, изменил, с королем Сигизмундом Августом ссылался, грамоту от него себе опасную взял и хотел бежать от государя своего. Несмотря на это, государь холопа своего пожаловал, вины ему отдал. В записи Бельский обещается служить мне государю своему и потом сыну его большому, который на государстве будет. А которые дети государя моего на уделах будут, мне к ним не отъехать. Также мне к удельным князьям никому не отъехать. В следующем 1563 году Бельский с 6 другими боярами выручал другого отъезжика князя Александра Ивановича Воротынского. За поручников поручилось по обыкновению еще 56 человек. В следующем 1564 году выручен был Иван Васильевич Шереметьев также двойным ручательством. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 172, 175, 176, 177 и так далее. Курбский пишет, что Иоанн мучил Шереметьева, допытываясь, где его богатство. Шереметьев отвечал, что оно руками нищих перенесено в небесное сокровище ко Христу. Иоанн умилился, велел снять с него тяжелые оковы и перевести в тюрьму более сносную, но в тот же день велел удавить брата его Никиту. Но известие, особенно о смерти Никиты Шереметьева, сомнительно. Что же касается до Ивана Шереметьева, то известно, что, давши запись, он долго оставался на прежнем месте и потом постригся в Кириллово-Белозерском монастыре. Мы видели его советником Шуйских, деятельным участником в свержении князя Ивана Бельского. Вельможам, находившимся в Москве, трудно было отъехать. Легче было сделать это воеводам, находившимся на границах, в Ливонии. Этим удобством воспользовался один из самых знаменитых воевод, князь Андрей Михайлович Курбский, и отъехал в Литву к королю Сигизмунду Августу, который принял его с честью. Курбский был в числе самых близких советников Сильвестра и Адашева, но, как видно из его собственных показаний, до конца 1559 года пользовался особенным расположением Иоанна. отправляя его в это время вторично в Ливонию, царь говорил ему: «Я принужден или сам идти против ливонцев, или тебя, любимого моего, послать. Иди и послужи мне верно». Но эти отношения Курбского к царю должны были скоро перемениться вследствие удаления Сильвестра и Адашева, потом опал и казней родственников и друзей их. По некоторым известиям, неудачная битва Курбского с литовцами под Невелем заставила его опасаться гнева Иоаннова и отъехать. Курбский в письме к Иоанну так говорит о причинах отъезда: «Какого зла и гонения от тебя не претерпел я? Каких бед и напастей на меня не воздвиг ты? Каких призлых лжесплетней не возвел ты на меня? Приключившихся мне от тебя различных бед нельзя рассказать по порядку за множеством их. Не упросил я тебя умиленными словами, не умолил я тебя многослезным рыданием, не исходатайствовал от тебя никакой милости архиерейскими чинами». Иоанн отвечает ему: «Зачем ты за тело продал душу? Побоялся смерти по ложному слову своих друзей. От этих бесовских слухов наполнился ты на меня яростью. Ты за одно слово мое гневное душу свою погубил». Но в другом месте Иоанн пишет: «Зла и гонений без причины от меня ты не принял, бед и напастей на тебя я не воздвигал. А какое наказание малое и бывало на тебе, так это за твое преступление, потому что ты согласился с нашими изменниками. А ложных обвинений, измен, в которых ты не виноват, я на тебя не возводил. А которые ты проступки делал, мы по тем твоим винам и наказание чинили. Если ты наших опал за множеством их не можешь перечесть, то как вся вселенная может исписать ваши измены и прочее?» Из этого уже видно, что дело пошло не из-за одного слова гневного, что Курбский действительно подвергся опале, претерпел наказание за свою связь с Сильвестром и Адашевым: «Потому что ты согласился с нашими изменниками». В чем могло состоять наказание воеводе, неотозванному, продолжавшему начальствовать войсками? Быть может, в отобрании части имущества? Наконец, гневное слово за Невельскую битву могло быть решительным побуждением для Курбского к бегству, ибо из слов Иоанновых видно, что приятели Курбского дали знать ему об этом гневе, и дали знать в том смысле, что ему грозит смерть. Из подробностей о бегстве Курбского мы знаем, что он получил два письма. Одно от короля Сигизмунда Августа, другое от сенаторов Николая Радзивилла, гетмана литовского, и Евстафия Воловича, подканцлера литовского. В этих письмах король, гетман и подканцлер приглашали Курбского оставить московское государство и приехать в Литву. Потом Курбский получил еще от короля и Радзивилла грамоты. Король обещал ему свои милости, Радзивилл уверял, что ему дано будет приличное содержание. Курбский отправился в Литву, когда получил от короля опасную грамоту, и когда сенаторы присягнули, что король исполнит данные ему обещания. Известный литовский ученый Волан, восхваляя своего благодетеля гетмана Радзивилла, между другими важными заслугами его приводит и то, что по его стараниям Курбский из врага Литвы стал ее знатным обывателем. Полное собрание русских летописей, том 4. Жизнь князя Курбского в Литве и на Волыни. Том 2, страница 193. Курбский принадлежал к числу образованнейших, начитаннейших людей своего времени. Не уступал в этом отношении Иоанну. Быть может, одинакая начитанность, одинакая страсть к книгам и служила прежде самую сильную связью между ними. Курбский не хотел отъехать молча, молча расстаться с Иоанном. Он вызвал его на словесный поединок. Иоанн по природе своей не мог удержаться и отвечал. Началась драгоценная для истории переписка, ибо в ней высказались не одни только личные современные отношения противников, в ней высказались родовые предания, в ней вскрылась историческая связь явлений. Кроме писем к Иоанну, Курбский в Литве написал еще сочинение о современных событиях с целью оправдать, возвеличить свою сторону и обвинить во всем Иоанна. Сочинение это имеет для нас такое же значение, как и переписка с царем. Мы видели, смотрите нашей истории, том 5, страницу 72 и следующие, а также 412 и 418, что главное неудовольствие князей и потомков прежней дружины на новый порядок вещей состояло в том, что московские государи перестали соблюдать древний обычай ничего не делать без совета с дружиною. За это негодовали особенно на великого князя Василия Иоанновича. Советник последнего, епископ Воссиан Топорков, советует то же самое и сыну Василиеву, Иоанну. Рассказав о передаче этого правила, этого предания отцовского и дедовского через Воссиана Иоанну, Курбский восклицает: «О, глас воистину дьявольский! Всякие злости, презорства и забвения исполненный! Ты забыл, и епископ, что написано во второй книге царств? Когда Давид советовался с своими вельможами, желая исчислить народ израильский, и все вельможи советовали не считать, а царь не послушал советников своих, ты забыл, какую беду навел Бог за непослушание Синклитскому совету? Чуть весь Израиль не погиб. Ты забыл, что принесли безумному Ровоаму гордость и совет юных и презрение совета старших?» Приведшие многие другие места Святого Писания в подтверждение этой мысли, Курбский выражает ее так: «Если царь и почтен царством, но так как он не может получить от Бога всех дарований, то должен искать доброго и полезного совета не только у советников своих, но и у простых людей, потому что дар духа дается не по богатству внешнему и не по силе царства, но по правости душевной. Не зрит Бог на могущество и гордость, но на правость сердечную, и дает дары, сколько кто вместит добрым произволением». Потом Курбский хвалит Иоанна III, который совершил великие подвиги только потому, что слушался советников своих. В другом месте Курбский называет Иоанна III злым тираном, истребителем родственников и дружины. Но ни Курбский, ни Иоанн IV не обращали внимания на такие противоречия, очень естественные у людей, пишущих под влиянием страсти и стремящихся во что бы то ни стало защищать свою основную мысль. Курбский не забывал, что он потомок князей Ярославских и Смоленских. Говоря о вельможах, падших жертвами Иоанна IV, отца его и деда, Курбский не применит прибавить их родословную, не применит сказать, что то были благородные княжата, потомки таких-то и таких-то князей. В одном из писем к царю Курбский говорит: «Не знаю, чего еще у нас хочешь. не только единоплеменных князей, потомков Владимира Великого. Ты различными смертями поморил и отнял имущества движимые и недвижимые. Чего еще дед и отец твои не успели разграбить? Но могу сказать, что и последних срачец твоему пригордому и царскому величеству мы не возбранили. Из этих слов видно, что в уме Курбского деятельность Иоанна IV представлялась окончанием деятельности отца и деда, окончанием борьбы государей московских с князьями единоплеменными. Из этих же слов видно, что потомкам князей не нравился новый титул царя, принятый Иоанном, потому что этот титул выделял московского государя из среды остальных князей единоплеменных. Курбский сопоставляет слова так: «твоему прегордому и царскому величеству». Но всего лучше выражаются чувства, которые потомки князей питали к государям московским, в следующих словах Курбского. Оправдываясь в обвинении, что участвовал в отравлении царицы Анастасии и в умысле возвести на престол удельного князя Владимира Андреевича, Курбский пишет: «Хотя я много грешен и недостоин, однако рожден от благородных родителей, от племени великого князя Смоленского Федора Ростиславича, а князья этого племени не привыкли свою плоть есть и кровь братьей своих пить, как у некоторых издавна ведется обычай. Первый дерзнул Юрий Московский в Орде на святого великого князя Михаила Тверского, а за ним и прочие. Еще у всех на свежей памяти, что сделано с Углицкими и с Ярославскими и другими единокровными, как они всеродно были истреблены, слышать тяжко, ужасно. От груди материнской оторвавши, в мрачных темницах затворили и поморили, а внуку тому блаженному и пресновенчанному Дмитрию что сделано? А твоя царица мне, убогому, ближняя родственница. Вспоминаешь о Владимире, братья, будто мы его хотели на царство. Я об этом и не думал, потому что он был недостоин, но я еще тогда угадал грядущее твое мнение на меня, когда ты насильно взял сестру мою за этого своего брата, в этот ваш издавна кровопийственный род». Мы видели, что московские великие князья, начиная с Иоанна III, признавая даже право отъезда за боярами и слугами вольными, старались, однако, удержать их от пользования этим правом посредством клятвенных записей и поручительств. Как смотрели сами князья и потомки старых дружинников на эти проклятые грамоты, которыми они принуждались отрекаться от своего драгоценного права, видно из следующих слов Курбского: «Ты называешь нас изменниками, потому что мы принуждены были от тебя по неволе крест целовать. Как там есть у вас обычай? А если кто не присягнет, то умирает горькою смертью. На это тебе мой ответ. Все мудрецы согласны в том, что если кто присягнет по неволе, то не на том грех, кто крест целует, но преимущественно на том, кто принуждает, если б даже и гонения не было. Если же кто во время прилютого гонения не бегает, тот сам себе убийца, противящийся слову Господню: аще гонят вас в ограде, бегайте в другой. Образ тому Господь Бог наш показал верным своим, бегая не только от смерти, но и от зависти богоборных жидов. Мы видели, что Иоанн, с малолетства озлобленный на вельмож, доверял более дикам, как людям новым, без старинных преданий и притязаний. При нем дьяки заведовали не только письменными и правительственными делами, но являются даже воеводами, как, например, Выродков и Ржевский. Конечно, это не могло нравиться Курбскому, и он вот что говорит о дьяках. «Князь Великий очень верит писарям, которых выбирает не из шляхетского рода, не из благородных, а преимущественно из поповичей или из простого всенародства, а делает это из ненависти к вельможам своим». Но касательно отъезда дьяков, кроме Курбского, мы имеем еще свидетельство двоих других отъезжиков. Это письмо стрелецкого головы Тимофея Тетерина и Марка Сарыгозина к дербцкому наместнику Морозову. Тетерин, подпавший опале, постриженный в монахи, убежал из монастыря в Литву. На укорительное письмо воеводы Морозова к князю Полубенскому Тетерин и Сарыгозин отвечали следующее. «Называешь ты нас изменниками несправедливо. Мы бы и сами, подобие собаки, умели напротив лаять, да не хотим так безумствовать. Были бы мы изменниками, если бы, не потерпевши малые скорби, побежали от государева жалования. А то и так виноваты, что долго не исполняли Христово слово и апостольского, и не бежали от гонителя, а побежали уже от многих нестерпимых мук и от поругания ангельского образа. Ты, господин, бойся Бога больше, чем гонителя, и не зови православных христиан без правды мучимых и прогнанных изменниками. Твое честное юрьевское наместничество не лучше моего Тимохина чернечества. Был ты 5 лет наместником в Смоленске, а теперь тебя государь пожаловал наместничеством юрьевским с пригородами. Жену у тебя взял в заклад, а доходу тебе не сказал ни пула. Велел тебе 2000 проесть, занявши, а по Лукашину заплатить нечем. Невежливо молвить, чай не очень тебе и верят. Есть у великого князя, и Тетерин не хочет называть Иоанна царем, новые доверенные люди дики, которые его половиною кормят, а большую себе берут, которых отцы вашим отцам в холопы не годились, а теперь не только землею владеют, но и головами вашими торгуют. Бог за грехи у вас ум отнял, что вы над женами и детками своими и над вотчинами головы кладете, да и их губите. Смеем, государь, спросить, каково тем женкам и деткам, у которых мужей и отцов различными смертями побили без правды? Сказано по книге Курбского, страница 173. Теперь обратимся к ответам Иоанна IV. Прежде всего, он говорит о своем праве на самодержавный престол, праве древнем, неизменном, неутраченном. Самодержавство нашего начало от святого Владимира. Мы родились на царстве, а не чужое похитили. Это право свое он противополагает устарелому, утраченному праву Курбского на княжество Ярославское. Что Курбский имел действительно притязание, по крайней мере, на титул князя Ярославского, доказывает его переписка со многими лицами в Литве, где он величает себя князем Андреем Ярославским. Так как основное положение Курбского состоит в том, что царь должен советоваться с боярами, что при Иоанне и прежде тогда только было все хорошо, когда слушались этих советов, и все пошло дурно, когда Иоанн удалил советников и стал управлять сам, то, наоборот, основное положение Иоанна — царь не должен находиться ни под чьим влиянием. Это ли совесть прокаженная свое царство в своей руке держать, а подданным своим владеть не давать? Это ли противно разуму не хотеть быть обладаемым подвластными? Это ли православие пресветлое быть обладаемым рабами? Русские самодержцы изначало сами владеют всем царством, а не бояре и вельможи. Как защитник нового порядка вещей, как потомок государей московских, Иоанн в ответ потомку ярославских князей высказывает цель своего правления и превосходство нового порядка вещей. Приводя слова апостола Павла, царь сравнивает старую и новую Русь с Ветхим и Новым Заветом. Как тогда вместо креста было потребно обрезание, так и вам вместо царского владения потребно самовольство. Тщуся с усердием людей на истину и на свет наставить, да познают единого истинного Бога в Троице славимого и от Бога данного им государя, а от междоусобных браней и строптивого жития да пристанут, которыми царство растлевается. Ибо если царю не повинуются подвластные, то никогда междоусобные брани не прекратятся. Неужели это сладко, и свет от добра удалиться и зло творить междоусобными бранями и самовольством? Таким образом, Иоанн дошел до самого высокого понятия о царской власти. Истина и свет для народа в познании Бога и от Бога данного ему государя. Этому понятию он дает историческую опору. Междоусобия, терзавшие землю, прекратились с утверждением единовластия и самодержавия. Следствие неповиновения усобицы. При таком высоком понятии о значении царя Иоанн чувствовал, что ответ его на письмо Курбского, изменившего подданного, есть недостойная царя слабость. Но он был человек чувства и потому не выдержал, отвечал. Раскаяние в своей слабости видно из некоторых слов. До сих пор русские владетели не давали отчета никому. Вольны были подвластных своих жаловать и казнить, не судились с ними ни перед кем. И хотя неприлично говорить о винах их, но выше было сказано. На обвинение в жестокости царь отвечает: «Жаловать своих холопей мы вольны, и казнить их также вольны». На обвинение в облагании своих подданных изменою отвечает: «Если уж я облагаю, то от кого же другого ждать правды? Для чего я стану облагать? Из желания ли власти подданных своих или рубящих их худого? Или мне припала охота есть их?» Курбский принадлежал к стороне Сильвестра, укорял Иоанна особенно за удаление последнего. Иоанн отвечает на этот укор: «Ты считаешь светлостью благочестивую, когда царство обладается попом невеждою? Но всякое царство, обладаемое попом, разоряется? Тебе чего хотелось? Того же, что случилось в Греции? Эту погибель и нам советуешь?» Курбский, защищая свое мнение о необходимости совета, выбирал примеры из Святого Писания. Иоанн не менее Курбского изучил этот источник примеров и отвечает своему сопернику: «Вспомни, что Бог, изводя Израиля из работы, поставил не священника владеть людьми и не многих правителей, но одного Моисея, как царя поставил над ними, и священствовать ему не повелел, а Аарону, брату его, повелел священствовать, а в людское устроение не мешаться. Когда же Аарон стал заведовать людским устроением, то от Бога людей отвел. Смотри, как священникам не подобает брать на себя царские дела». Также Дафан и Аверон захотели похитить себе власть, но и сами погибли. И какую Израилю погибель навели, что вам, боярам, прилично? После был судьею Израилю Иисус Навин, а священником Елиазар. С тех пор до Илии жреца обладали судьи и спасали Израиль. Когда же Илия жрец принял на себя священство и царство, то хотя сам был праведен и добр, но за дурное поведение сыновей сам с ними злою смертью погиб, и весь Израиль побежден был до дней царя Давида. Имея такое высокое понятие о своем значении, Иоанн сильно оскорблен был грубым тоном князя Курбского, помнившего свое происхождение от одного родоначальника с царем и противополагавшего доблестный род смоленских Ростиславичей издавна кровопийственному роду князей московских. В гневных выражениях Иоанн напоминает Курбскому о должном уважении к особе царя примером из византийской истории. «Ты, собака, и того не рассудишь, как три патриарха собрались со множеством святителей к нечестивому царю Феофилу и многосложный свиток написали, но все таких хулений, как ты, не написали, хотя и нечестив был царь Феофил». Если в письмах Курбского высказался потомок лишенных владения князей, то Иоанн в своих письмах не раз обнаруживает, какое сильное впечатление произвело на него поведение вельмож во время его болезни. Оправдываясь в казни вельмож, царь говорит, что они превзошли всех изменников древней истории. Говорит, что император Константин казнил родного сына. Федор Ростиславич, предок Курбских, пролил в Смоленске множество крови в самую Пасху. Давид казнил своих изменников, и, следовательно, московские бояре должны быть также казнимы, потому что они Богом им данного и родившегося у них на царстве, приступивши крестную клятву, отвергли, и сколько могли зла сделать, сделали, всячески словом и делом, и тайными умышлениями. И почему же они менее тех заслужили злых казней?